Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбящинского монастыря, руководитель интернет-портала «Православие и мир», протоиерей Александр Илишенко. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие телезрители.
Благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – семья, актуальные вопросы. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, что такое здоровая семья? И как следствие, что такое здоровое общество?
Мне кажется, что здоровая семья – это счастливая семья. Семья, где все друг друга любят, где существует взаимопонимание, взаимоподдержка, где существует иерархия, здоровая иерархия, естественно. Потому что часто у нас иерархию и связанную с ней строгость воспринимают в таком грубо армейском смысле. Хотя дисциплина, понятие о том, что можно, что нельзя, они просто необходимы. Возьмите правила дорожного движения.
Ну, конечно.
Это же такая система, приучающая водителей к дисциплине, к самодисциплине. И в семье должно быть, но только должно быть растворено любовью, конечно. Для того, чтобы все были любящие и радостные, жизнь должна быть наполненной. Конечно, верующим людям многие проблемы решаются проще, потому что они в церкви, потому что они окружены такими же семьями, с такими же проблемами и интересами. И очень важно искать занятия для детей, которые наполняли бы их жизнь, чтобы их досуг не превращался в праздность, что сейчас очень опасно и очень губительно для детей. Телевизоры, там, средства, там, телефоны, как теперь называют, гаджеты. Так что очень трудно хранить вот такую мирную обстановку в семье. Может, столько соблазнов. Вот в наше время, когда я был молодым, таких соблазнов не было. Нам было, нашему поколению было гораздо легче, чем современному. Ну вот, а если семьи радостные, счастливые, и, следовательно, здоровые, то и общество здоровое. Потому что общество состоит из семей. Пусть у молодых людей, предположим, еще семьи нет, но это значит, дай бог, пройдет сколько-то времени. Они создадут семью. Но вот очень важно, чтобы эта семья была основана на любви, доверии друг другу, и чтобы все члены семьи были счастливы.
Каковы современные тенденции развития института семьи? Каковы положительные и отрицательные, здоровые и нездоровые тенденции?
Видите ли, говорить о развитии семьи как института, конечно, я не могу. У меня мой сравнительно небольшой опыт. Но то, что наблюдаю я, наблюдаю, думаю, не только я, создать хорошую, здоровую, радостную, счастливую семью сейчас очень трудно. Вот именно из-за того, что я уже сказал, это тьма соблазнов. Где-то я видел, то ли в интернете, где-то некий материал под заголовком «Чужих мужей не бывает». Простите. Это идет, так сказать, глаз народа. Это не кино, не там какая-то передача, а это кто-то вот так назвал свою заметочку. Это страшно, когда нет такого понятия, как верность, нет такого понятия, как чувство долга, честь. Заметьте, из нашего лексикона и слово «честь» практически выпало, а тем более такое сочетание, как «женская честь». Вот у меня такое впечатление, что многие современные женщины смотрят сами на себя глазами молодого голодного мужчины. В то время как любая девушка, женщина должна быть неприступной. Вот тогда, если женщины неприступные, тогда в мужчинах проявляются их лучшие мужские качества. Например, рыцарское такое достоинство. Вот очень легко быть бабником и трудно быть рыцарем. Рыцарем это довольно опасно иногда бывает. Но зато это благородно. Вот опять это слово «благородно» тоже ушло из нашей жизни. Мы все демократы, ну, пожалуйста, очень хорошо. Вот древние римляне были демократами, и при этом они прекрасно понимали, что такое благородство. Вот надо иметь в виду, что христианство возникло пусть в языческом и в чем-то страшном римском мире, но при этом такие понятия, как вот и честь, и человеческое достоинство, и доблесть, они были присущи римскому обществу. Сейчас вот вкладываются огромные деньги в воспитание патриотизма. Это просто какое-то, ну, как-то смешно. Представь себе, что в Древней Руси, значит, великий князь там указывает, что нужно патриотизм воспитывать. Или в Древнем Риме. Это органически воспринималось. Значит, сейчас идет нечто, что разрушает представление о том, что такое здоровый патриотизм. Ни шовинизм, ни превозношение там над кем-то. Тоже посмотреть там благосферу, так просто сплошная ругань в отношении там других стран, которые, может быть, в очень тяжелом положении находятся сейчас. Очень тяжелом. Нет какой-то злорадства, какое-то озлобление, какое-то мнимое превосходство. Вместо сострадания, сочувствия, желания помочь и так далее. Так вот, как много у нас искажений. Причем вот именно на вот таком уровне, ну, вот, ну, у нас простых вот жителей. Это не то, что кто-то там по телевизору говорит. В том-то и дело, что и по телевизору говорят, но вот нечто подобное или более даже грубое повторяется вот на таком обыденном уровне. Поэтому очень много страшного негатива изливается на каждого члена общества. И мы должны искать те глубокие традиции, которые сформировали наш поистине великий народ.
Почему эти традиции теряются? Почему мы их забываем?
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я любитель истории. И мне кажется, что недостаточное знание истории – это один из очень и очень серьезных таких общих современных недостатков. Это касается не только нашего народа. Это касается европейских стран. Такое отношение пренебрежительное весьма к своему прошлому. Ну вот возьмите средние века. Казалось бы, как много было создано в Средневековье. Какие храмы, какие замки, какие произведения искусства, какое вот проявление доблести, какое мужество. А с легкой руки, если я не ошибаюсь, Вольтера, их назвали темными веками. Вот мы смотрим на наши, вот на наш Кремль. Это же Средневековье, это наше русское Средневековье. Это что, темные века? Можно так сказать? Но это как бы вот уже как зараза, как инфекция, внесено в общество и вот искажает восприятие вот своего прошлого, далекого и близкого, своих предков, поэтому и надо, так сказать, вкладывать деньги в воспитание патриотизма, потому что никто не знает, что это такое. А вот в Древнем Риме была такая добродетель, которая культивировалась. по латыни звучит «пьетас», а переводится как «любовь к прошлому», «знание своего прошлого». Это, кстати, ни в одним словом не передашь его. Знание своего прошлого, знание своей истории и знание великих людей, которые творили эту великую историю. Представляете, вот это же огромная воспитательная сила примера у нас просто сейчас не используется. А тогда сознательно, вот подчеркнуто, вот изучали и знали своих великих предков. А у нас, поди попробуй, спроси, ну, назовут 1, 2, 3 там имени или фамилии, и все. Может, даже они и невеликие, или кому-то кажется, что они великие. А вот по-настоящему великих у нас вряд ли назовут. Ну, например, вот Александр Васильевич Суворов, от него же осталось только имя. Чем он велик? Ну, там ни одного сражения не проиграл, да, это действительно. Действительно так. Вот он там с солдатами кашу из одного котелка ел. Но если знать, что в тогдашний рацион солдата входило, если я не ошибаюсь, то ли 400, то ли 600 грамм мяса. Я бы тоже хлебал бы с удовольствием из такого котелка. Чего такого особенного? А вот то, что он в каждом человеке видел личность, в каждом солдате, каждого солдата воспитывал, вот сохраняя уважение к его личности, он требовал от солдат, чтобы они понимали, каждый солдат должен понимать свой маневр. Понимать маневр такого человека, как Суворов. Это шутка? Угу. Как он должен был их учить? И как они учились, как они воспринимали? И он и говорил, что чудо-богатыри, неприятель от вас дрожит. Вот я на исповеди иногда задаю вопрос. Приходит человек, ну, когда исповедуется, конечно, что-то вот его печалит. И вот не видит способа выбраться из этой трудной ситуации. Я говорю, вот скажи, пожалуйста. Вот вопрос немножко в сторону, неожиданной стороны. Вот зачем православный воин берет в руки оружие и идет на войну? Ну, как правило, отвечают защищать. Собственно, нас так учат. Это ответ правильный, но не полный. Александр Васильевич учил иначе. Его книга называется «Наука побеждать». Если ты не победишь, значит, ты никого не защитишь. А если ты идешь побеждать, не убивать, не умирать, не защищать, а побеждать. Вот если войско идет побеждать, лучше с ним не связываться. Правда? Вот все разбегались перед Александром Васильевичем. Так вот, если ты настроен на победу, значит, если ты понимаешь свой маневр, если вот в тебя вложили настоящее знание о том, что от тебя требуется, тогда ты победитель. Тогда ты прорвешь, да еще с Божьей помощью. Александр Васильевич так и говорил: солдаты, Бог нам генерал, он нас водит. Вот, и он сам понимал, что он исполнитель воли Божией, искал волю Божию. И вот своим гением, чистотой своей души, глубиной веры, он и вот приобретал вот это сверхъестественное знание, поэтому ни разу не проиграл. И солдаты вот готовы были идти за ним и умереть, потому что за такого полководца, конечно, готовы душу отдать.
К вопросу о знании истории, я знаю, что у вас на портале «Правмир» в одной из статей идет речь об интересном исследовании Дмитрия Ивановича Менделеева, которое называется «К познанию России». Вы не могли бы об этом исследовании поподробнее рассказать?
В советское время, к сожалению, это произведение Дмитрия Ивановича Менделеева было доступно только узкому кругу специалистов. Это его последнее произведение. Он его писал, вот, чувствуя приближение своей кончины. Писал его, так сказать, набело. Не видно, что он его редактировал. Но потрясающе, вот какой его стиль. И главное, какая Какой масштаб? Колоссальный. Вот это масштаб очень крупного государственного мужа, который вот видит, так сказать, с высоты птичьего полета. Он все видит, все фиксирует. Обо всем говорит, обо всем имеет свое мнение. Очень глубокое, очень верное, неожиданное. Ну, например, вот он пишет, что нужно предлагать амбициозные проекты. Вот для меня это было удивительно. Но он дальше развивает свою мысль. Говорит, на простые проекты денег не дадут. А вот мы с Макаровым, адмиралом Макаровым, вот проектировали ледокол, чтобы он дошел до Северного полюса. Вот просто так бы денег не дали. Вот они построили ледокол «Ермак». К сожалению, он оказался недостаточно мощным. Ну и то с первого раза они вот проект без как бы промежуточных исследований. Вот настолько выдающиеся люди. И вот сказал, и зря прекратили финансирование. Если бы сделали более мощный, дали бы нам сделать более мощный ледокол, мы бы провели вторую Тихоокеанскую эскадру, которая шла из Кронштадта вокруг Европы, Африки, Индии, в Индийский океан, для того, чтобы прорваться во Владивосток. А мы бы ее провели северным морским путем за одну навигацию. И при Цусиме потеряли в 10 раз больше, чем затратили бы на, вот эти, на этот проект. Потрясающе, видите? Такой государственный человек. Вот не послушали такого государственного человека, гениального. И вот он пишет в книге, что он противник революции, что развитие должно быть эволюционным, что огромная масса проблем, которые он и намечает, как их решать. Вот не переворот какой-то устроить, а как их решать, чтобы вот, государство в целом и чтобы народ развивались. И он очень тщательно отслеживает вот, важнейшую как бы, проблему, это комплекс проблем, чтобы население росло стабильными высокими темпами. Он очень подробно исследует этот вопрос. И вот говорит, какие меры нужно принимать, чтобы вот это развитие происходило. Причем вот он говорит о том, что в центральной России, то есть европейской России, темпы прироста населения самые высокие в империи. Мусульманские окраины имели более низкие темпы прироста населения. Смотрите, как интересно. Вот Псковская область сейчас, там Тверская, вымирают. Вымирают. А тогда был самый высокий темп прироста населения. И он рос так быстро, что никакой передел помещичьей земли никаких проблем бы не решил. Ну, он там на какой-то, на год, на два проблем бы оттянул. А так все время, каждый год в стране вот население увеличивалось 1 на 3 миллиона.
Это говорит о здоровом развитии страны.
Совершенно верно. И вот Столыпин, Петр Аркадьевич Столыпин, очевидно, он держал руку на пульсе, потому что он понял, что вот не переделывая, не давать от одного землю другому, вот европейской части, а нужно вывозить земледельцев, крестьян, вывозить вот на огромные неосвоенные пространства Сибири, давать им там вот земли столько, сколько они могут обработать, и вот это будет решение проблемы. И вот за несколько лет Столыпинской реформы, вот, которая как бы вытекала из этих исследований Дмитрия Ивановича Менделеева, сельское хозяйство в Сибири развелось настолько, что Сибирь от продажи сливочного масла на экспорт получала золото больше, чем от добычи золота. Представляете? Вот какие люди были.
Отец Александр, давайте ответим на звонок, а потом продолжим.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
У меня вопрос как раз об истории. Вот меня интересует ваше мнение. Как может основная масса населения, по крайней мере России, знать свою историю, если всякая, каждая власть, которая приходила к правлению, пыталась историю переписать под себя, или засекретить факты, или же вообще их уничтожить? Откуда брать источники?
Очень хороший вопрос. Не в бровь, а в глаз. Ну, вы знаете ли, все-таки сейчас публикуют практически все. Вот, конечно, трудно из этого моря информации вылавливать такую содержательную, непротиворечивую, правдивую, чтобы создать правдивое представление о тех процессах, которые происходили. Тут, конечно, нужны какие-то вот, ну, априорные, интуитивные представления, потому что и этот пишет, обладает и большим кругозором, и интеллектом, и знаниями. Но у него своя концепция. Другой пишет, у него своя концепция. Вот эти, вот третья. И вот выбрать действительно, какая соответствует тому, что происходило в реальности, совсем непросто. Но вот если человек вот чувствует ну вот любит свой народ, любит свою родину и не пытается вот превозноситься над другими, то, я думаю, он найдет ту информацию, которая правдиво опишет тот круг вопросов, который его интересует.
Давайте вернемся к разговору о здоровом развитии общества во времена Дмитрия Ивановича Менделеева. Такой еще вопрос дополнительный. Почему вот те самые темпы прироста населения, о которых вы сказали, почему они сошли на нет?
Тоже хороший вопрос. Но очевидно, что войны, которые происходили в начале 20 века, русско-японская война, абсолютно бессмысленная, ненужная, всколыхнула первую русскую революцию, масштабную, жестокую, которую вот поставила на грань выживания вот императорскую Россию, императорский строй. Еле-еле вот смогли преодолеть это страшные потрясения. Там Первая мировая война. На мой взгляд, это тоже очень тяжелая ошибка царского правительства. Мы говорим о том, что были очень высокие темпы прироста населения, но при этом были очень высокие показатели смертности, особенно детской смертности. Представляете, вот тогда, в царское время, детская смертность была такова, что умирал каждый четвертый младенец до года. Видите, вот каждый четвертый младенец. Mm. Это же ужасно. Из четырех детей один умирает. Вот я посмотрел статистику. В Англии и в Германии смертность была ниже, чем в России. И вот за несколько десятилетий она упала в 1,5-2 раза, а у нас на несколько процентов. Значит, они вкладывали деньги в народное здравоохранение, а царской России нет. Вот затеяла ненужную совершенно русско-японскую войну. Вот это неправильная политика, значит, позволила себя втянуть в такую авантюру. А денег на здравоохранение, оказалось, не хватило. И народ не мог этого не чувствовать. Поэтому вот так и всколыхнулся он в 17 году, что был доведен до крайности вольными и невольными промахами или провокациями которые происходили по вине или беде правительства, которое стояло во власти. Но к власти рвались и недобросовестные люди, которые устроили февральский переворот. Так что это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос, и он нас уведет в сторону. Речь идет о том, что на ровном месте ничего не бывает, и были очень тяжелые противоречия. Часть из них и вот Дмитрий Иванович Менделеев скрывал, и другие. И вот нам нужно изучать их для того, чтобы не повторять и знать, как преодолевать.
Именно сегодня.
Конечно.
Давайте обратимся к сегодняшнему дню. Такой актуальный вопрос, как увеличение пенсионного возраста. Каковы причины этого явления и каковы последствия?
Я постараюсь ответить. Вот могу похвастаться. Вот, писал я эту книжку долго и достаточно давно. Вышла она, по-моему, в 2011 году. Под названием «Большая семья. Большие надежды». Там я написал, что демографическая ситуация в стране такова, что через несколько лет правительству придется поднимать пенсионный возраст. Ну, представьте себе, вот вообразим. Хорошо такие вот мысленные эксперименты ставить. Вдруг не станет у нас трудоспособного населения. Кто будет кормить пенсионеров? Ведь не социальная сфера их там не кормит, а реальные люди, которые производят реальные продукты. Промышленные, там, сельскохозяйственные, всякие. Там, работают в социальной сфере реально. Вот они реально содержат тех, кто действительно своим трудом заработал право на пенсию, на право на отдых уже в пенсионном возрасте. Но если эти люди не хотели рожать детей в свое время, чьи дети должны их содержать? А если никто не хотел иметь детей, значит, людей трудоспособного возраста становится меньше. Вот сейчас выступил наш премьер-министр и сказал, что 50 лет назад на одного пенсионера приходилось без малого 4 работающих человека, а сейчас менее 2, в 2 раза меньше. Значит, на вот работающих людей, нынешних работающих людей, ложится двойная нагрузка. Они просто ее не тянут. И тем более тенденция продолжает сокращение численности трудоспособного населения, а наоборот, численность пенсионеров увеличивается. Значит, оказывается, это наша беда, корни, которые заложены несколько десятков лет назад. Вот ты выходишь в пенсию, 60 лет, предположим, значит, твоим детям порядка 40 лет. А где они, эти дети? А их нет. Нету. И внуков нету. У них же, значит, не родились. Значит, это страшное, трагическое явление, но объективное. Причем оно обусловлено тем, что наши соотечественники не хотят иметь большие семьи. Большая семья – это нечто ретроградное, нечто необычное и вызывающее непонятное, и нечто непонятное, вызывающее некий протест со стороны тех, у кого один-два ребенка. Вот как-то моя жена, это было давно, лет 20-30 назад, шла с нашими ребятишками, и мимо нее прошла некая дама с собачкой. И громко, так чтобы она слышала, сказала: вот наплодили детей, с собаками гулять негде. Нормально?
Абсурд.
Это, правда, был единственный случай. Обычно предлагали свою помощь. Люди, русские люди добрые, такими остаются. Благодаря поддержке очень многих людей, даже незнакомых, мы смогли воспитать 12 детей. Но речь идет о том, что большая семья не должна быть чем-то необычным. Я провел такой небольшой расчет. И оказывается, что если бы, как и раньше, вот каждая семья, ну, появлялось бы столько детишек, сколько вот Господь пошлет, то количество семей, вот, в которых четверо и больше ребятишек, по сравнению с нынешней ситуацией, возрастает в 7 раз. Представляете? Mm. Вот сейчас легко запомнить. У нас семей, в которых 4 и более ребенка, только 4%. А если вот нормально развивается, ясное дело, что сначала вот возникает семья, детишек нету, это естественно. Потом у них рождается один ребеночек, второй, третий. Ясное дело, что чем больше детишек, тем семей все-таки меньше, потому что бывают и несчастные случаи, и смертельные случаи, болезни. Так что вот более, это вот какие-то там действительно здоровые семьи. Уже какие-то вот особые у них есть возможности. А пусть их становится меньше, и все равно вот в 7 раз должно возрасти число многодетных семей. И это означает, что маленькая семья – это просто начальный этап развития семьи. И каждая семья должна быть большой. Ничего особенного. Это должно быть нормой. Вот сейчас это как не норм, как-то вот там вот смотрят, как не пойми на кого. Да ничего особенного. Это должно быть нормальным. А поди попробуй объясни нашим соотечественникам, особенно соотечественницам. Они хотят работать, они хотят карьеру делать. Они хотят вот там летом отдыхать там и там. Пожалуйста, действительно, когда много семей, особо не попрыгаешь, особенно мамочки. Это объективно. Следовательно, конечно, мамочка должна быть уверена, что вот когда у нее родится там 5-6 детей, и муженек не найдет какую-нибудь молоденькую смазливенькую и не бросит ее с этими ребятишками и уйдет на сторону. Значит, вот все общественное сознание должно радикально измениться. Вот нельзя изменять семье, нельзя. Категорически. Вот мы возвращаемся к таким вот понятиям нравственным, как честь, долг, верность. Сейчас это все попрано. Смотрите, опять-таки, вот на экраны, и вам показывают просто все противоположное. Следовательно, какая колоссальная ответственность на тех, кто возглавляет средства массовой информации. И этими средствами разлагает наших соотечественников, приводя к тем негативным, но вынужденным реформам, которые вот сейчас на нас надвигаются. Так что можно впрямую спросить вот у тех, кто своими бездумными, безнравственными передачами разлагает наших людей, прямо спросить: ребята, вы ведь за это должны отвечать. И очень даже строго.
В противовес этому какие традиции следует возрождать, чтобы появлялись здоровые семьи?
Ну вот, на некой конференции у врача, акушерки с огромным стажем, она чуть там не 10 тысяч родов приняла, спросили: скажите, вот вы в разных регионах работали, у разных женщин, разных национальностей принимали роды, где рождаются здоровые дети? Она улыбнулась и сказала: в любви. Вот это ответ, конечно, потрясающий. Вот самую точку яблочко. Но для этого мы должны воспитывать всех наших детей, всех, вот в понятиях традиционных, и вот и выбирая то лучшее, что было в прошлом. Вот нас как-то учат, что прогресс – это то, что нас ждет впереди. Это неправильно. Прогресс – это достигнутые вершины. И только если мы опираемся на них, мы можем не терять уровень. А если мы о них не думаем, мы обречены волочиться по земле. Вот плохо решая те трудные задачи, которые наши предки решали блестяще. Так вот, мы должны изо всех сил оглядываться назад. Мы должны изо всех сил брать из прошлого то лучшее, что можно оттуда взять. Это должно, и при этом должен каждый прикладывать усилия. Потому что учи, не учи, пожалуйста, в университете очень хорошо учат истории, только многодетных семей оттуда выходит не так много. Это все очень сложно. И, конечно, здесь роль церкви огромная. Но заметьте, как только церковь говорит о том, что нужно иметь много детей, какой вал оскорблений на нее обрушивается. Это агрессия. И вот эта агрессия подпитывается средствами массовой информации. И вот можно сказать, вот, дорогие наши соотечественники, а зачем вы это смотрите и слушаете? Опять-таки, это же зависит от каждого. Ну, привыкли. Пожалуйста, теперь в каждой семье телевизор, в каждой в комнате, и в кухне, и на работе телевизор, везде телевизор. И без него?
У вас нет телевизора?
У меня с 70 или с 80-го года нет телевизора в семье. Вот появились компьютеры, компьютеры есть. Это тоже бич, но он, по крайней мере, не ограничивает твою свободу. Ну, не хочу я смотреть передачу, не смотрю. Или там дрянь какая-нибудь, я могу прокрутить. А по телевизору не прокрутишь. Ты вот как бы становишься заложником той передачи или тех людей, которые крутят вот такую передачу. А я не хочу. Вот и всем советую. И мои дети, которые выросли без телевизора, они даже благодарны. Сейчас они, пожалуйста, могут смотреть все, что хотите, но некий вкус у них есть, и всякую дрянь они избегают смотреть.
Каково должно быть здоровое отношение между отцами и детьми? То есть вот эта проблема отцов и детей, как ее здраво урегулировать и какие должны быть отношения?
Вот очень важно правильные отношения закладывать с самого младенчества. Просто с младенчества. Вот ребеночек еще не умеет говорить, а он должен знать слово «нельзя». И оно должно быть таким же равноправным членом семейного лексикона, как, например, слово «можно». Ведь вы же не скажете своему ребенку: «Да можно, можно! Сколько раз тебе повторять можно!» А вот «нельзя» почему-то так говорится. Вот, а то должно быть таким же. «Нет, мы хорошие, нельзя». Ну вот нельзя, мы хорошие. Ну нельзя и все. Вот мягко и с такой любовью. И все, и спокойно, и ребеночек, он же махонький. И он прекрасно понимает, детки необыкновенно смышленые. И он начинает прекрасно понимать, что есть слово «нельзя». И что вот когда говорят ему «нельзя», его точно так же любят, когда говорят «можно». Ну просто вот он чего-то просит того, чего действительно нельзя. Он еще маленький, он не понимает. Но раз он к нему относится с любовью, значит, он своим родителям доверяет. Раз они говорят, значит, нельзя, значит, нельзя. Значит, он понимает. И несколько раз сказал, и все, и хорошо. Ему не надо. Он же совсем маленький. Я говорю, кроха. Нет, если это закладывается вот с таких вот самых ранних вот месяцев его жизни, когда он еще ходить не умеет, и тем более говорить даже не умеет. Но если он это понимает, вот он же растет, это же такое эволюционное развитие. И в нем закладывается очень здравая система ограничений. Он понимает, что есть вещи, которые нельзя. Подрастет, поймет. А пока он с доверием к родителям воспринимает, что это нельзя. И не нужно ребенка вот сердиться, там, не нужно там голос на него повышать. Вот, вот Писание говорит: гневайтесь и не согрешайте. Гневайтесь, это предписание. Угу. Вот наш великий педагог Макаренко, он эту мысль выразил замечательно. Он сказал: воспитатель должен уметь изображать гнев.
Изображать?
Да. Ну, а я эту мысль для себя сформулировал так: надо рассердиться за полминуты до того, как ты рассердился. вот пока ты себя контролируешь, ты можешь говорить все, что хочешь, на тебя не обидится. Вот когда ты говоришь с раздражением, вот тогда это очень обидно.
Если ребенок все-таки не реагирует на слово «нельзя», если он не слушается, упорствует.
Это значит, родители надо в угол поставить. Это значит, они пропустили. Это значит, бедные родители воспитывали своих детишек, вот исходя из некоторых, ну, вот представлений, но они нереалистические, они идеалистические, так сказать. Реализм – это же не то, что можно попробовать, а то, что вот соответствует правде жизни. Значит, надо всем перестраиваться, и родителям в первую очередь. Действительно, ребенок должен понимать, что есть вещи, которые нельзя. Ну, значит, родителям надо больше прикладывать усилий, чтобы объяснить, почему нельзя. Надо, вот всегда надо мотивировать. Не потому, что у меня плохое настроение, а потому что действительно этого нельзя. Или да вот пап, там купи чего-нибудь, ну денег нету и нету. Ну, не могу я купить тебе. А вот я хочу. Ну, что ж, хотя не запретишь, чтобы купаться. Вот если вот как-то по-хорошему и не теряя чувства юмора, то и вопросы будут разрешаться.
Каковы основные препятствия к созданию здоровой, крепкой, большой семьи? Какие есть препятствия внутренние, какие есть препятствия внешние?
Я думаю, что прежде всего все препятствия внутренние. Потому что если люди сознают ту ответственность, которую они берут на себя, то те трудности, которые придется преодолевать, если они относятся друг к другу искренне и с теплом своей души, тогда все будет хорошо, и никакие внешние препятствия не помешают. А если есть какая-то слабина, какая-то трещина, вот что-то, вот какие-то вот нравственные искажения, не дай бог они проявятся, тогда вот и оказывается, что вот люди друг другу не доверяют, семьи распадаются, и страдают и дети, и жены. Есть такая закономерность. Грешат сильные, а страдают слабые. Вот грешат мужчины, страдают женщины. Грешат женщины, страдают дети. Ну и мужчины, конечно, тоже заставляют детей страдать. Вот я был на одной конференции, там выступал профессор, психиатр и одновременно священник. И вот он сказал, если ко мне приходит девушка как к психиатру, первый вопрос, который я ей задаю, какие отношения у тебя с отцом? Очень глубоко. Значит, вот если вот бедный молодой человек, молодая девушка, сталкивается с какими-то вот такими нравственными внутренними трудностями, скорее всего, у нее в детстве не было полноценного контакта с отцом. Очень важна правильное отцовское отношение к дочери. По Генри даже есть рассказ, я, к сожалению, забыл его название. Начинается с того, что девочка просит папу поиграть, а папа читает газету, ему не до дочки. Ну и потом она вырастает, сбивается с пути, какой-то несчастный любовный треугольник, она прыгает с моста в реку. И вот рассказчик оказывается, на том свете, там этого папашу строго-перестрого судят. Ну вот что-то в таком духе. Я могу немножко перепутать сейчас, но вот он подчеркивает, Генри подчеркивает важность того, чтобы родители и отцы, в особенности, матери вы, они должны, никуда не денешься, а вот папы могут отлынивать, так вот, чтобы не отлынивали.
То есть главное – это внимание отцовское?
родительское, но отцовское просто оно как бы уходит у нас на задний план. Мамочке не надо доказывать, что она должна ребенку внимание уделять, а папочку надо, мы немножко разные. Так вот, чем больше внимания папочка уделяет своим детям, тем лучше. От него очень много зависит, очень много зависит.
И, наверное, разное внимание должно быть к дочерям и к сыновьям, наверное, качество этого внимания.
Оно должно быть, конечно, разное, потому что вот все-таки очень мы и очень разные. Ну, например, вот можно сказать, что девочку бить нельзя. Не шлеп, там, не подзатыльники. Ну, это и не нужно, если, так сказать, вот с раннего, самого раннего детства вот, прививаешь, воспитываешь у человека понятие о должном и недолжном, то дети это очень хорошо воспринимают, и действительно не надо сердиться. Mm-hmm. Наоборот, вот сказать, ну ты у меня такая умная, такую глупость лепишь.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Может быть, еще один вопрос успею задать. Что главное для создания здоровой, полноценной, большой семьи?
Всего не перечислишь, конечно, и тут можно ставить разные как бы критерии, но вот одним из очень важных критериев, вот помимо такого вот теплого чувства, которое испытывают молодые люди, ясное дело, они молодые, они темпераментные, эмоциональные, так горение они такое переживают, конечно, это необходимо, чтобы люди были друг другу глубоко симпатичны. Но очень важно родительское согласие. Вот если семьи здоровые, хорошие, традиционные, то родительское собрание, согласие, конечно, необходимо. И в чине венчания звучат такие слова: «Помолимся и о воспитавших их родителей», понятно, жениха и невесты, потому что молитвы родителей укрепляют основание домов. Вот хотите, чтобы основание вашего дома, фундамент вашего семейного счастья был прочным? Вот добейтесь, проявите свою любовь так, чтобы родители согласились и благословили вас на брак.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Спасибо за внимание, и милости Божия да пребудет со всеми нами. Спасибо, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбячинского монастыря, руководитель интернет-портала «Православие и мир», протоиерей Александр Елишенко. Всего вам доброго и до новых встреч.